Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях отец Иероним Миронов, настоятель Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря. Я вам сегодня предлагаю поговорить на следующую тему: собственные недостатки и борьба с ними. Также предлагаю затронуть тему осуждения. Здравствуйте, отец Иероним.
Здравствуйте, дорогая Виктория, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Отец Иероним, а почему человек любит осуждать и даже давать оценку, и так мало обращать внимание на себя, на свои недостатки?
Это естественное, да я не даже правильно, я бы сказал, противоестественная защитная реакция грешного человека, который не видит, не хочет, точнее, видеть свои грехи и пытается таким образом оправдать себя, осуждая окружающих людей, осуждая ближних. Все мы прекрасно знаем евангельскую историю, притчу Господа нашего Иисуса Христа о том, как два человека пришли в храм помолиться. Один из них был фарисей, другой мытарь. Фарисей стал в центре храма и обратился к Богу с такой молитвой: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как все прочие люди, прелюбодеи, грешники, хищники, воры, или как вот этот вот мытарь», указав на стоящего рядом мытаря. Да? То есть этот человек, фарисей, он превознес себя перед Богом и перед всеми остальными людьми. Очень хорошо по поводу этой притчи сказал святитель Феофан Затворник, таким образом описывая состояние души, пожалуй, каждого из нас. Сам дрянь дрянью, а все якоже не прочие человецы. Вот мы, осуждая окружающих людей, пытаемся таким образом успокоить себя, что я-то еще не такой грешный, что у меня-то есть, конечно, грехи, но вот есть еще хуже, есть и убийцы, и прелюбодеи, и грешники такие вот. Но такое размышление человека, оно на самом деле сродни безумию. Почему? И, кстати, вот эта молитва, возьмем в кавычках, потому что это на самом деле не молитва, а хула на Бога, которую произнес фарисей: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как все прочие люди». Эта молитва называется в великом покаянном каноне преподобного Андрея Крицкого «Безумными глаголами». «Боже, благодарю Тебя» и прочие безумные глаголы.
Так и называется? Безумные глаголы?
Ну, это слова канона преподобного Андрея Крицкого на славянском языке, они написаны, где он упоминает вот эту молитву в кавычках фарисея и говорит «Боже, благодарю Тебя» и прочие безумные глаголы. Да, то есть вот как он характеризует эту молитву, мытаря, автор великого покаянного канона. То есть вот такая молитва, такое поведение человека, когда мы осуждаем ближних, а сами себя оправдываем, оно называется безумием. Безумием, потому что на самом деле человек должен больше заботиться о том, как исцелить себя, исцелить свою душу, нежели чем указывать другим, как им поступать в тех или иных обстоятельствах жизни. Только исцелив самого себя, как сказано в Священном Писании: «Врачу исцелися сам», можно увидеть, как помочь другим людям. А если ты сам весь в язвах и чуть ли уже, как говорится, не при смерти находишься, а все продолжаешь другим указывать, какие они больные, какие несчастные и как им нужно дичиться, то ты сроден вот этому безумцу, о котором говорится в Великом Покаянном каноне. Ну, представьте себе, вот люди собрались в больницу, у всех что-то болит, какая-то проблема со здоровьем, какая-то немощь. Но вместо того, чтобы говорить доктору о том, что болит у меня, они начинают говорить о том, что болит у тех, кто сидит в коридоре. Ну, такого человека можно признать сумасшедшим. Так? То же самое происходит и с нами, когда мы друг с другом начинаем обсуждать грехи других наших ближних, но при этом совершенно не заботимся о собственном внутреннем духовном состоянии, собственных недостатках. Вот это вот отношение и Священного Писания, и Священного Предания к этой проблеме, проблеме осуждения. Уже помимо того, что осуждая кого-либо, объявляя кого-либо грешником, или же там негодяем, или же вором, или прелюбодеем, мы таким образом предвосхищаем суд Божий. Мы как бы берем, ставим себя на место Бога и говорим, что вот этот человек грешник. Нет, конечно, когда человек совершает какие-то грехи, совершает какие-то поступки, явно противоречащие правде Божией, мы это все прекрасно видим. Мы не должны говорить, что это правда, что это хорошо, что этот человек поступает правильно. Но мы не должны превозноситься над этим человеком. Мы должны помогать человеку преодолеть его какие-то грехи. Но делать это всегда с молитвой и с видением собственных недостатков, собственных грехов. Тогда действительно мы можем помочь окружающим людям. Как очень хорошо по этому поводу сказал преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть сначала позаботься о своей душе, об очищении своей души, а потом будешь уже думать, как помочь другим людям. А может быть, даже и не надо будет думать, сам Господь наставит тебя на то, как помогать окружающим людям, если ты сам достиг уже какой-то степени совершенства. Ведь очень хороший принцип, все мы летали на самолетах, там, когда проводят инструктаж, как нужно вести себя в нештатных ситуациях, и когда выпадают маски кислородные, там говорится, что сначала сам одень кислородную маску, а потом помоги одеть ее, например, ребенку своему. Казалось бы, почему так? Да потому что если ты сам оденешь эту кислородную маску, ты не сможешь помочь ребенку ее одеть. Ты сам задохнешься, сам станешь недееспособен. Поэтому прежде чем помогать другим, нужно самому себе помочь. Самому себе помочь исцелиться от греховных язв, которые мы все имеем. И тогда ты увидишь, как и другим помочь. Вынь прежде бревно из своего глаза, говорит Господь, потом увидишь, как вынуть сучец из глаза брата твоего.
Обращать внимание прежде всего на себя и встать на путь исправления, даже если не получается себя поменять сразу, но какие-то шаги делать вперед, чтобы были силы помогать другим.
Конечно, сразу ничего не бывает. Сразу легко грешить, а избавляться от греховности очень трудно. Требуется на это время, требуется усилия, требуются многие слезы и покаянные молитвы. Но без этого невозможно достичь спасения, а уж тем более невозможно помочь другим спастись.
Отец Иероним, мы говорили про анализ своих грехов сейчас, можно так сказать. А правда, что видение своих грехов, слабостей, немощей помогает избежать осуждения? Если да, то как этого осуждения избегать?
Конечно, видение своих грехов помогает избежать осуждения, потому что человек сам понимает, насколько он слаб и немощен. И он других людей уже не столько осуждает, сколько оправдывает. Так делали святые. Когда они видели чей-то грех, они говорили, что этот человек, конечно, грешит, но его к этому греху такие-такие обстоятельства привели. Это дьявол его подтолкнул к этому и так далее, и так далее. Почему они так говорили? Они так говорили, потому что они прекрасно видели в силу чистоты своего духовного зрения весь процесс совершения человеком какого-либо греха, что в этот процесс вовлечен не только он сам, но и обстоятельства жизни окружающей, в это вовлечены и те или иные события, которые, как говорится, привели к этому греху, в том числе и, конечно же, есть и воздействие нечистых духов, которые человека искушают, которые внушают ему те или иные помыслы, влекущие его к греху. И святые отцы это все прекрасно видели, и поэтому больше оправдывали грешников, нежели чем их осуждали. И прежде всего, конечно, осуждали самих себя.
Отец Иероним, некоторые люди говорят: «Я не осуждаю, я рассуждаю». А разве можно найти грань между осуждением и рассуждением? Вот у меня такой пример был, что я говорю: ну как осуждать же нельзя? Так мы не осуждаем, мы просто о них говорим, то есть рассуждаем.
Во-первых, без крайней необходимости не надо говорить о грехах других людей. Это не помогает. Самим не помогает, не помогает и этим людям. Зачем нам говорить о чужих грехах и вообще зачем говорить об этих грехах, когда с ними нужно бороться? Другой разговор, что если мы видим, что человек совершает какой-либо грех, например, там воровство, да, мы видим, что он совершает воровство, и можем только лишь констатировать этот факт, да, что он совершает воровство. Но мы не можем говорить, что этот человек вор, потому что это воровство, оно не составляет его природы. По природе человек – это образ и подобие Божие. Поэтому вор – это дьявол, который похищает у нас эту нашу свободу, свободу чад Божьих. А человек, который поддается этому соблазну, да, и совершает это преступление, этот грех, он является рабом вот этого нечистого духа, этого дьявола, который его побуждает к этому греху. И поэтому, видя, что человек совершает тот или иной грех, мы должны его не осуждать, а должны помочь ему. А средства, которые могут помочь человеку, они хорошо известны, это прежде всего молитва. Поэтому святые, когда видели, что кто-то согрешает, они его не осуждали, они не бежали к своему, скажем так, знакомому, чтобы поговорить о грехах этого человека, они молились об этом человеке. И их молитва помогала грешнику преодолеть соблазны, преодолеть свои страсти, грехи.
Батюшка, вы сказали, они молились. А как они молились? Постоянно, что ли? Какие-то псалтирь читали? Как вот молиться-то?
Форма молитвы не имеет значения. Можно и читать псалтирь, можно читать какие-то другие молитвы церкви, можно, там, если это священнослужители, там, при совершении божественной литургии могут помолиться о ком-то. Можно молиться молитвой Иисусовой о ком-нибудь человеке. То есть, сам по себе форма молитвы, их много в церкви, это не имеет значения. Главное, что сама реакция на совершение кем-либо греха – это молитва об этом человеке.
А почему зачастую бабушки, то есть представители золотого возраста, часто осуждают, обсуждают? И одна из них мне сказала, как можно говорить про вот такую-то ситуацию, женщину, и не осуждать? То есть они сами понимают, но это делают.
Я не думаю, что здесь дело в бабушках. Я знаком со многими людьми, не только с бабушками. Осуждают и бабушки, и дедушки, и молодые люди осуждают. То есть это такой грех, достаточно распространенный среди всех поколений. Я бы не стал сводить его только исключительно к бабушкам. Еще здесь очень такой важный момент, что к этому греху, к осуждению очень часто ведет праздность. Когда человек нечем заняться, много досуга, вот он и занимается такими пересудами. А если человек занят молитвой, занят трудом, занят какими-то заботами, то ему некогда осуждать, ему некогда выглядывать и рассматривать там грехи других людей.
Отец Иероним, возвращаясь к теме борьбы с собственными недостатками, а как бороться со своими грехами, помимо молитвы? Может быть, есть какой-то аскетический путь, уезжать там в обители, в монастыри, подвязаться в посте и молитве, как-то...
Себя не убежишь, поэтому грехи, они прежде всего в нашей душе, поэтому нужно заботиться о своей душе. А средства очень хорошо известны, это прежде всего покаяние. Покаяние – это и исповедь, это и понуждение себя к доброделанию, потому что каждому греху есть противоположный добродетель. Вот. Это и стремление к изменению, чтобы преодолеть те или иные свои недостатки, да, свои греховные страсти и навыки, нужно очень много трудиться. Поэтому покаяние по-гречески метаноин, изменение ума, изменение образа мыслей. И святые отцы говорят, что человек святой отличается от грешного своей решимостью бороться с грехом. Потому что действительно, если есть у нас какие-то укоренившиеся уже страсти, дурные привычки, конечно, для ленивого человека проще всего плыть по течению и оправдывать эти свои грехи. А для того, чтобы их преодолеть, требуется усилие над собой. Нужно выйти, как сейчас принято выражаться, из зоны комфорта. Да? И средства здесь для того, чтобы выйти из зоны комфорта, могут быть самые разные, в зависимости от того, какой грех. Вот у преподобного Серафима Саровского есть очень хороший образ. Он рассуждал о притче о десяти девах, да, где говорится, что пять дев были мудры, а пять юродивы. Неразумность юродивых дев заключалась в том, что они не взяли с собой елей для светильников. И вот преподобный Серафим говорит, что такое этот елей? Я думаю, что это добродетели, это благодать Святого Духа, которая проистекает от этих добродетелей. И нужно совершать те добродетели, которые дают благодать Святого Духа. Происходил из купеческой семьи, и говорил, что этот купец торгует тем товаром, который приносит ему прибыль. Так и мы должны совершать те добродетели, которые нам приносят благодать Святого Духа. И нужно следить за своим сердцем, за своей душою, действительно ли те или иные, скажем так, подвиги, если можно их так назвать, они приносят нам избавление от наших грехов, от наших каких-то дурных привычек. Например, если человек склонен к скупости, да, и его, чтобы избавиться от этого греха, он начнет поститься, то ему это никак не поможет. Потому что пост – это всегда ограничение, да, какого-то своего потребления. Он просто больше денег будет скапливать себе. Вот. А вот если в противоположность скупости заниматься милосердными делами, благотворением, благотворительностью, тогда это поможет человеку избавиться от вот этих вот грехов. Да. Или, например, человек склонен к греху блуда, а он начнет заниматься, предположим, благотворительностью. Это тоже никак не поможет ему избавиться от блуда, от блудной страсти. Для этого как раз нужен пост, воздержание, телесный труд и так далее.
А почему не поможет благотворительность? Вот то время, когда он может быть в этом грехе, он, например, пойдет помогать.
Если найдет время для греха и для помощи. Вот, понимаете? То есть каждая страсть имеет противоположную добродетель. И тот или иной страсть, тот или иной грех можно изгнать только противоположной добродетелью.
Это как, например, гордыня?
Гордость – это изгоняется смирением. А если человек гордый начнет пытаться гордость изгонять постом или воздержанием, то он возгордится своим постом и воздержанием. Да. А если он начнет изгонять гордость смирением и стремлением услужить ближнему, тогда это поможет ему преодолеть гордость, если он, опять же, не будет гордиться своими добродетелями. И так в отношении каждого греха.
Ненависть – это как правильно? Доброта получается?
Ненависть – это помощь, любовь к ближним, всепрощение, противоположное добродетели ненависти.
А если человек, например, не может поститься?
Если человек не может поститься, он не может поститься по каким-то определенным обстоятельствам жизни. Да?
Ну, например, здоровье, работа, вахтовый метод. Там.
Если, например, человек не позволяет здоровью поститься, то все равно он может на себя наложить какое-то ограничение, да, которое не навредит его здоровью, с одной стороны, а с другой стороны поможет ему преодолеть какую-то зависимость. Я говорю, что пост – это, как правило, помогает в борьбе с самыми низменными страстями. Это чревоугодие и блуд. Если человек подвержен чревоугодию и блуду, то пост ему очень легко поможет, по крайней мере, на первых этапах преодолеть свои такие пристрастия. И нисколько не навредит его здоровью. Потому что, как правило, для того, чтобы заниматься чревоугодием, да, и связанными с этими низменными страстями, человека здоровья бывает достаточно. Человек, у которого нет здоровья, он уже об этом не думает, никаких этих не вещах, понимаете?
Вы сказали, что нужно следить за сердцем, за душой. А такой вопрос, что значит следить за сердцем и как открыть двери своего сердца друг другу, другому человеку, например?
Нужно открыть двери своего сердца прежде всего для Бога, для благодати Божией. А если сердце человеческое преисполнится этой благодатью Божией, уже никакого труда не составит открыть сердце для ближнего. Просто из его сердца начнет, по слову Спасителя, истекать реки воды живой. То есть он сам будет стремиться помочь ближнему.
Если человек такой весь правильный, ходит в храм, постится, исповедуется, причащается, но он считает, что это вот самое, он самый правильный. Mm-hmm. Это получается все равно грех гордыни?
Это как фарисей, которого я приводил в самом начале.
Да.
Образ фарисея, который говорит, что я пощусь два раза в неделю, приношу десятину от всего, что имею, да, и что я не хищник, не прелюбодей, не вор, или, например, не вот такой вот мытарь, который стоит тоже здесь в храме. То есть, если человек гордится своими добродетелями, то он фарисей.
Отец Иероним, я вспомнила такой случай из моей жизни, когда был чин прощения перед постом. Тогда еще у нас служил митрополит Кирилл, и он такую проповедь сказал, проникновенную, такую трогательную, что у меня вот какое-то уныние перед постом настигло. Он сказал, что, ну, если кратко, он пытался донести, что мы должны быть такими, что перед любым человеком попросить прощения. Даже вот у сотрудницы храма, у уборщицы попросить, за что ты там прошла, натоптала. То есть у любого. Такое у нас должно быть сердце, какое-то сокрушенное. Я тогда думала, и я думаю, как же, если вот меня обидели, как я сегодня у него прощение там, у нее. Вопрос на две темы разделяется. Как прощать и перед этим сохранять свое сердце вот именно для Бога спокойным, и как в таких ситуациях, ну, как у меня, не унывать.
Нужно вспомнить, а сколько раз мы кого-то обижали, и вспомнить об этом, и тогда все встанет на свои места. Ведь смирение – это не внешнее какое-то смиренничество, как его называют, а смирение – это внутреннее состояние духа, сокрушенного духа. Я хочу привести вам такой пример из Патериков. Один монах в монастыре отличался глубочайшим смирением. Никогда никому не противоречил. На все даже оскорбления отвечал молчанием. И к нему пришел старец и сказал: «Научи меня смирению. Как ты можешь смиряться перед всеми людьми? Они тебя оскорбляют, они тебя обижают, а ты на все отвечаешь молчанием». Он говорит: «Буду я еще с этими собаками спорить». То есть вместо смирения этот человек пребывал в глубочайшей гордыне. Он всех ставил ниже себя.
А с виду казалось...
Внешне казался смиренным. Поэтому смирение – это состояние души человеческой. Это сокрушенный дух. Это осознание своих грехов. И когда человек осознает свои грехи, видит свои грехи, тогда он и всех остальных не осуждает, а наоборот оправдывает. И просит у них прощения.
Но это невозможно же, что пост прошел, ты постишься, а потом сразу становишься каким-то особо смиренным.
А в раз все не бывает. Любая добродетель требует многолетнего труда. Это к греху привыкнуть легко, а добродетель приобрести очень тяжело.
Когда человек нетерпеливый, ему хочется, вот он, какой-то грех там, например, он в игры играл компьютерные, это же все равно какая-то зависимость, это грех. А тут он хочет сразу все бросить, нетерпеливый начинается.
Ну, во-первых, есть такие грехи, которые, конечно же, нужно бросать сразу, а не потихонечку. Да. Тот же, например, компьютерная зависимость или там пристрастие к алкоголю или к наркотикам и так далее. Это здесь, человек есть такое пристрастие, нужно сразу же это бросить все. А дальше уже работать над тем, чтобы не вернуться к этому греху. А есть такие грехи, прежде всего, это грехи, связанные с нашей душевной жизнью, с нашей духовной жизнью, как вот мы говорили, грех осуждения, которые, ну, сразу так не получится бросить, да. По крайней мере, внешне чисто. Внутренне нужно бороться с этим, преодолевая свои эти страсти. Постепенно и внешне все придет в порядок.
А нужно ли делиться с кем-то, например, с подругой, что вот я уже месяц меньше осуждаю, как-то так?
Ну, а смысл в этом какой заключается?
Поделиться, что есть духовный рост, вот как раз о чем говорила.
Пусть это Господь увидит, есть у нас духовный рост или нет. А перед ближними не надо своим духовным ростом хвастаться.
А как вести себя со священником, когда вот и осуждение, все-таки брать советы, благословение там, на чтение молитв?
Есть исповеди, прежде всего на исповеди, в таинстве покаяния нужно каяться в этом грехе, и те советы, которые дает священник, их исполнять.
Вот, а если не согласен с чем-то? Ну, с советами священника. Или просто есть сомнения. Вот сомнения же, это нормально, когда оно есть? Когда есть сомнения, нормально?
Ну, все зависит от того, с чего проистекает это сомнение. Если оно проистекает из нашей внутренней гордыни, нежелания смириться, нежелания, как говорится, принять волю Божию, то тогда ничего хорошего в этом нет. А если сомнение возникает в связи с действительно какими-то серьезными обстоятельствами, то нужно свериться со Священным Писанием, со святыми отцами. Я не могу сейчас там сказать там безотносительно ситуации, прав тот или иной священник или не прав. То есть здесь нужно все-таки больше доверяться своему духовнику. Но если увидите, что он явно противоречит преданию церкви, тогда уже нужно обратиться, может быть, к другому священнику, вот, попытаться у него получить совет, как поступить в этой ситуации.
Отец Иероним, как-то на проповеди я слышала, что священник сказал: «Гордый человек самый несчастный, горделивый, гордый», он так сказал. Это действительно имеет место быть?
Гордый человек несчастный, прежде всего, потому что результатом гордости рано или поздно становится одиночество. Человек замыкается в себя, и в конечном итоге, конечно, он становится несчастным. Гордость и эгоизм заканчиваются тем, что человек становится одиноким, как и внешне, так и внутренне. Его покидает благодать Божия с одной стороны, а с другой стороны люди отворачиваются от него.
Напомню сегодня о теме осуждения и о теме борьбы с недостатками. Я беседовала с отцом Иеронимом Мироновым, настоятелем Свято-Николаевского монастыря города Верхотурья. Батюшка, спасибо вам за это интервью, за то, что открыли глаза на некоторые темы, о том, что рассказали с примерами.
Спасибо вам, дай Бог всем нам приобрести эту благую добродетель, добродетель смирения, и идти по пути спасения, по пути в Царство Божие. Храни себя Господь.